Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Добрый вечер. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Как всегда в это время по вечерам субботы. Я Владимир Ушков в московской студии радиостанции «Эхо Москвы». И на связи со мной из Санкт-Петербурга мой друг и соведущий Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, у нас мы продолжаем наш цикл «Лица войны, лица победы». И мы рассказываем в этом цикле не только о государственных деятелях, военачальниках, но мы рассказываем и о рядовых этой войны, мы рассказываем о тех людях, которые вынесли на себе всю эту тяжесть. И сегодня, на мой взгляд, у нас очень интересная и необычная тема. Мы будем сегодня рассказывать о женщинах-снайперах во время Великой Отечественной войны. Я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Она прилетела к нам издалека, как я сейчас узнал до эфира, очень даже издалека, из другого полушария, из южного полушария Земли. Это Любовь Виноградова, историк и переводчик. Любовь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот. А говорить мы сегодня будем о снайперах, о женщинах-снайперах Великой Отечественной войны. И вот я сейчас в руках держу замечательную книгу, которая написана как раз нашей сегодняшней гостьей, Любовью Виноградовой. Называется эта книга «Ангелы мщения» с подзаголовком «Женщины-снайперы Великой Отечественной». Любовь, в двух словах расскажите, как построена эта книга?
Книга построена в хронологическом порядке.
Да.
Я начинаю с рассказа о девушках, которые пришли на фронт первыми из снайперов. Вот, то есть снайперы уже в массовом порядке воевали на фронте, начиная с 43-го года. Вот, книга начинается с 43-м годом и заканчивается, собственно говоря, 45-м победой.
Но вы самое главное не сказали. Вы не сказали о том, что это воспоминания. Что книга сделана на основе интервью, я так понимаю, да, с этими женщинами и документов, их воспоминаний, писем и так далее. Да? То есть это живые свидетельства вот этих девочек, которые были снайперами во время войны, да?
Совершенно верно. Книга в основном построена на интервью, на дневниках и воспоминаниях. И чтобы все это подкрепить, я поработала в архивах, я нашла архивные документы воинских соединений, в которых служили эти женщины.
Все понятно. Ну что, тогда первый вопрос такой. Вообще, ну, первое, что приходит в голову, когда мы думаем о женщинах-снайперах, некое противоречие в самом определении. Да? Женщина, которая дарит жизнь, которая дарит любовь, которая олицетворяет собой доброту, кротость, милосердие, и вдруг снайпер, да? То есть военный специалист, задача которого убивать солдат противника. Вот насколько много было вообще женщин-снайпер, снайперов в Советской Красной Армии, и вообще почему Советская Красная Армия прибегала к женским, ну, скажем так, к женскому полу, к женщинам, к женским услугам вот в таком жестоком ремесле, как снайперское ремесло.
Если можно, я добавлю.
Да, Виталий.
Если, насколько я знаю, может, я ошибаюсь, конечно, что не только Советская Армия предпочитает, ну, не то чтобы предпочитает, но часто использует женщин в качестве снайперов.
Ну, я про это не знаю, честно говоря. Я уверена, что во время Второй мировой войны снайперы и вообще женщины-военнослужащие, кстати, были только в Советской армии, только в Красной армии. В Красной армии их были тысячи.
Сотни тысяч, на самом деле, если брать вот всех женщин, которые были. Мы просто делали с Виталием
сотни
Дымарским.
Сотни тысяч женщин.
Чуть не
миллион.
Но вот про снайперов все-таки. Вот это было осознанное решение командования Красной Армии призывать и обучать снайперов? Или это был их собственный порыв, когда девочки сами приходили и говорили, я хочу быть снайпером?
Если говорить о начале войны, о 41-42 годах, вот такие знаменитые имена, на самом деле, Наташа Ковшова и Маша Поливанова. Это девушки, которые занимались стрельбой до войны, которые прекрасно стреляли, которые в армии всеми правдами и неправдами добились того, чтобы быть снайперами.
Сами хотели.
Да, хотели сами. И эти девушки, безусловно, пошли в армию добровольцами. С 43-го года началась другая совершенно история, поскольку катастрофически не хватало людей. То есть массовый призыв женщин в армию был совершенно не случайен.
То есть просто не хватало солдат.
Не хватало людей, миллионы были убиты уже, миллионы попали в плен, просто не хватало людей. И женщин использовали на всех специальностях, на которых было можно. Зенитчики, такая страшная профессия военная с такими потерями. Там же было огромное количество женщин, совсем молодых девушек, комсомолок, техники в авиационных полках. тяжелейшая работа. Там тоже работали сотни тысяч девушек. Вот. На снайперов, да, послали учиться девушек не потому тут...
Призвали и направили, да?
Призвали и направили, да.
Можно вопрос? Да, то есть это, вот это обучение снайперскому делу началось только, то есть, только после начала войны. До войны там в системе ДСААФ, Софавиахим, или как там все это называлось, подготовка уже велась девушек-снайперов? Или это было новое дело вот после 22 июня?
Нет, конечно, массовая военная подготовка, она была до войны, безусловно, в системе ДСААФ, была в том числе и стрельба, да, то есть многие...
То есть девочки тоже обучались?
Многие из этих девчонок имели стрелковую подготовку, и при призыве, при наличии запроса от снайперской школы, конечно, предпочтение отдавалось девушкам...
Виталий все-таки другой немножко спрашивал. Вот в Штатах, я имею в виду в штате военных частей, были уже до войны девочки-снайперши?
Нет, конечно.
Или это только война, да?
Не было. Да и мужчин-снайперов не было. На самом деле это направление получило развитие только с началом войны. И что интересно, оно пришло из низов. Оно вот, если я правильно помню, то оно началось на Ленинградском фронте, вот, при начале блокады, в самые страшные такие катастрофические дни. Те, кто был снайперами до войны, они убеждали своих командиров разрешить им стрелять из снайперской винтовки. И, конечно, это терроризирует врага, это колоссально поднимает настроение.
А у немцев уже с самого начала, то есть вот на тот момент, когда они уже вошли в Советский Союз, у них уже были снайперы вот в штатах военных частей? То есть у них уже был там опыт Франции, компаний во Франции, в Польше. У них уже были снайперы, да?
Были, но, насколько я знаю, очень мало.
Тоже мало.
Ты сейчас встречаешь в мемуарах, пишут о целых там снайперских взводах. Угу. Вот, конечно, ничего такого не было, это мифы.
Это единичные были, да?
Единичные снайперы, да.
Люба, вот такой вопрос. Коль скоро это было новое явление, то как обстояло дело с вооружением? Вот эта снайперская винтовка, она уже... Вообще, что это была за винтовка? И вот из чего они стреляли, да? И она уже была на вооружении Советской Красной Армии? Или она вот в ходе войны ее запустили?
Самое надежное...
Из чего стреляли-то?
Самым надежным, самым распространенным оружием у них была снайперская винтовка Мосина с четырехкратным прицелом. Вот. Она стояла на вооружении до начала войны, но ее производство наращивалось в течение всей войны. То есть, безусловно, там в 44-м году их было на порядок больше, чем в 41-м.
Какая у нее была дальность стрельбы, вот такая смертоносная, поражающая? На какую дальность они могли стрелять? Прицельно, скажем так.
Но те, у кого я брала интервью, они говорили, что можно, если тебе повезет, и если ты очень хорошо стреляешь, можно поразить на расстоянии 800 метров.
800 метров.
Да, ну, конечно, 400 – это уже совсем другая история.
Угу. А у немцев была лучше винтовка, вот из которой немецкие снайперы стреляли?
Ну, вы знаете, я мало, честно говоря, знаю про оружие. Я вот исхожу из того, что рассказывали мне женщины, у которых я брала интервью.
Да, да.
Вот, они говорили, что нет, винтовка Мосина, она, может быть, чуть-чуть уступает по своим вот качествам отношения, да, прицельной стрельбы. Вот, но зато она... Зато не так легко прицел сбивается. Зато ее можно на себе, представляете, марши с этой винтовкой.
И она не теряла при этом своих качеств боевых.
Она,
да,
не теряла своих качеств. То есть это самое надежное, да, самое хорошее оружие.
Но там же очень важно еще качество оптики, да?
Да, вот я тоже хотел про оптику спросить. Оптика была хорошая? Это была советская оптика или это была какая-то американская, не знаю, там английская оптика?
Нет,
у немцев-то... Карл Цейс, да?
Да, у них, видимо, Карл Цейс был, да. У нас была своя и тоже неплохая, да?
Ну да, они любили свои винтовки. И, конечно, если у тебя есть твоя винтовка, с которой ты всегда стреляешь, то потом тебя там за какие-то достижения награждают новой.
Я как раз хотел спросить. То есть у них была своя любимая винтовка, и были такие девочки, которые вот всю войну только с ней, да? Даже если ей давали какую-то новую, то они предпочитали свою старую.
Конечно, тебя награждают новой, ты ее неделю таскаешь за собой, а извините, ты в пехоте, тебе тяжело все это тащить на себе. Вот, а потом ты все-таки эту новую отдаешь куда подальше, потому что ты любишь свою. Это,
ты к ней уже привыкла,
твое.
Да?
И это такое твое оружие, это такая драгоценность, это так важно. Это как вот, не знаю, как конь для кавалериста свой.
Да, да.
Это ценнейшая, важнейшая вещь.
А можно еще вопрос?
Да, конечно. Такой? Да, Виталий.
А вот скажите, пожалуйста, как эти девушки-снайперши, как они были организованы? Они были рассеяны по разным частям или были сконцентрированы в каком-то одной там взводе, в роте, не знаю, в каком-то военном воинском подразделении?
Как
их использовали? Как некий кулак или точечно, да, распределяли по разным подразделениям воинским?
Скорее точечно, 2-3 снайперские пары придавали, например, полку.
Угу.
Вот. Конечно,
и уже
случаи.
Полковник или генерал решал, на каком участке фронта их целесообразно использовать, да?
Да, либо отделение, например, гораздо реже взводом.
Угу. А вот скажите, их ценили, то есть это были вот такие привилегированные люди в армии, то есть вот как суперспециалисты, которых там посылают, да? Или они были, как и все там пехотинцы, артиллеристы, зенитчики, или все-таки к ним было особое отношение? Как к дорогому такому, знаете, инструменту?
Нет, конечно, снайперов очень ценили. Надо сказать, что вот девчонки приходят, да, 18-летние со своими этими огромными винтовками, вот, и сначала к ним скептически очень относились, даже командиры. Вот, а потом им любили устраивать смотр, там банки какие-то, бутылки ставили, подбрасывали что-то в воздух. И когда командир понимает, какая ценность оказалась в его руках, как он может реализировать немцев, потому что роль снайпера скорее моральная. Он не так уж много настреляет, просто он заставит...
Сдерживает.
Заставит всех дрожать. Кто там стоит в обороне на другой стороне, стране, он заставит их дрожать, он заставит их в землю прятаться. Они не смогут голову поднять. Вот. И, конечно, войска их очень любили, очень ими гордились. Особенно девчонками совсем молодыми.
Давайте сделаем шаг назад и поговорим об их подготовке, потому что подготовка снайпера – это исключительно сложная задача, потому что ну, вот приходит девчонка, да, и сделать из нее суперпрофессионала, который может, там, не знаю, часами лежать на земле без движения, выглядывать, выцеливать, потом попасть и так далее. Вот как их готовили, как была построена система подготовки, где их готовили, кто их готовил? Как долго их готовили, не знаю, там, какие упражнения они делали для того, чтобы быть подготовленными уже к реальным боевым действиям?
В разных местах, на самом деле, их обучали. Были фронтовые курсы, где люди могли обучиться без отрыва от производства. Вот буквально там пару месяцев. Вот.
При фронтах, да?
Да. Угу. Были снайперские курсы в тылу. И, наконец, самую профессиональную подготовку давала Центральная женская школа снайперской подготовки, которая в Подольске находилась, Подольская школа.
Вот. Она так. Когда была сформирована?
Вы знаете, там были с начала войны, по-моему, снайперские курсы, и вот в 43-м году на их базе создали именно женскую школу снайперской подготовки, угу. И там подготовка была серьезнейшая, конечно, там была тяжелейшая строевая
вот
подготовка.
Расскажите, вот как их готовили? Вот все-таки я так понимаю, что оттуда выходили суперпрофессионалы, да? Вот из чего состояла подготовка? Вот девчонки что вспоминали? Как их готовили?
Они вспоминали тяжелейшую физическую подготовку, марши на лыжах с грузом, с полной выкладкой.
А вот, честно говоря, я не понимаю, зачем снайперу марш на лыжах с полной выкладкой? Им же, в конце концов, не бревна таскать, а лежать и стрелять. Или все-таки физическая подготовка тоже играла большую роль?
Нет, ну а как наступление? Вот,
а марши, да, вот эти?
Марши бесконечные.
С тяжелой винтовкой, да?
Вот это все оказалось очень полезным. Угу. Ползанием в пластунске, занятием маскировкой. Все это они вспоминали потом на фронте. Им казалось это совершенно... абсурдным, бесчеловечным.
А все это, вот, на самом деле, позволяло им потом сохранить жизнь, да, вот эти все навыки?
Конечно, гражданские девушки пришли в снайперскую школу учиться. Конечно, все это им казалось совершенно ненужным, но оказалось, что нет, действительно сохранили жизнь. И была очень серьезная подготовка стрелковая тоже, и баллистикой они занимались. Вот они мне в своем преклонном возрасте, уже по 90 лет, они могли лечь на ковер, показать, как они целились. Вот, рассказывать.
Там же сложнейший расчет на дальность стрельбы. Какое взять превышение, какое взять поправку на ветер.
Движущиеся мишени.
Движущиеся
мишени. Самое сложное, конечно.
Да. То есть их учили вот этим принципам баллистики и расчетов, да?
Да, и так хорошо учили, что они всю жизнь потом это помнили.
Угу. То есть высокопрофессиональная была подготовка.
Очень профессиональная. Другое дело, что, конечно, не каждый человек может быть снайпером. То есть... Вы говорите, что они все стали потрясающим профессионалом. Нет, это не так. Кто-то стал, а кто-то нет.
А вот интересно, сейчас, Виталий, вот, Любовь, скажите, пожалуйста, вот такой просто такой примитивный дилетантский вопрос. А есть разница между мужчиной-снайпером и женщиной-снайпером? То есть, вот есть ли какие-то физиологические особенности, особенности внимания, особенности оценки ситуации, остроты глаза? Может быть, женщина лучше стреляла, и лучше видела и лучше попадала? Или это все домыслы, и на самом деле никакой разницы между мужчиной-снайпером и женщиной-снайпером не установлено?
Я думаю, что нет. Мужчины, конечно, гораздо были лучше. У них есть фантазия, у них есть инициатива, у них гораздо быстрее реакция. Вот. Я несколько взяла интервью мужчин, они с азартом, прям с огнем в глазах рассказывают. А я там придумал вот это, а я залез на дерево, а я там...
Переполз куда-то, да?
Не факт, что это все была правда, но, во всяком случае, фантазия очень хорошо работает. Вот, что касается женщин, то лучшие из них, самые результативные снайперы, из тех, опять же, кого я знала, я не могу говорить о всех, они были чуточку мужеподобны все-таки. То есть, все-таки тут мужские гормоны сыграли определенную роль, да.
А, то есть, профессия накладывала свой отпечаток, да?
Нет. Нет.
А наоборот, то есть как бы склад человека.
Биохимия, да, биохимия, склад, да? Накладывал влияние на профессию, да.
Да, Виталий, ты хотел что-то спросить?
Я хотел спросить два вопроса сразу. Да. Во-первых, сколько вот они служили, эти девушки, столько же, сколько, как и все там рядовые, или там в каких-то, так как все военные в те годы, да, и шел ли учет тех, кого они подстрелили? Да, как, знаете, как у летчиков есть, был учет там сбитых самолетов.
Звезды рисовали, да, на
физиологии. Да, как у них-то это было?
Да, но служили они, конечно, до конца войны, как все, пока война не кончилась. Да. Потом через какое-то время их демобилизовали.
То есть никаких особых условий не было у них?
Ну как, война кончилась, и ты свободен, можешь идти домой.
Да, я говорю, что особых там условий, я имею в виду, укороченного какого-то там, укороченной службы там не было, да? Как особо там, я не знаю...
Год за два там, или там месяц за четыре, такого не было, да?
Нет, война есть, и надо воевать. Другое дело, что когда стало полегче, когда шло наступление, снайпер в наступлении не нужен, он не работает в наступлении.
Он только когда вот позиционная война, когда фронт против фронта, линия
в обороне,
против линии,
да.
Да, в обороне, да.
Да. Вот. А когда шло наступление, поскольку они были девчонки, то их очень часто переквалифицировали в санитарок.
Даже так?
Вот, хотя они не обучались санитарному делу. Но, тем не менее, они перевязывали, таскали раненых. И, собственно говоря, они были не против. Это тоже работа, такая же работа.
А вот второй вопрос, Виталий. Как у них учет шел немцев, которых они подбивали? Там, или румын, или кто там еще был?
С 1943 года у них были снайперские книжки, в которых записывали, да, ставили единицу или двойку. Это значит, одного ты подстрелила сегодня или двух. Вот, и например, в снайперской книжке ветерана с Алтая Веры Зубченко, которая на обложке здесь, у нее написано один фр, два фр.
Фрицы?
Фрицев, да.
Она их фрицами называла.
Да, в книге есть фотография этой снайперской книжки.
Ясно.
Нет, это не она, это командиры, конечно, пишут.
Вот я вот что еще хотел спросить. Вы сказали, что у них, ну, они были обычные красноармейцы, да, то есть они вот...
Ефрейторы.
Ефрейторы, да, вот их они присылали в часть и так далее. Но все-таки какие-то особенности их... снабжение, питание, лечение, одежды. Вот у меня просто вот такой простой опять вопрос. Вот она лежит, девчонка, да, зима. Вот она лежит в траншее у этой, так сказать, бойницы своей там, или там выемки в земле. Она лежит на мерзлой земле. Специфика службы снайпера заключается в том, что она должна лежать часами, выцеливая вот в этот окуляр, не двигаясь и так далее. У них были какие-то особенности вот именно там, чтобы они там не замерзли, не простудились, не заболели и так далее. То есть хотя бы в этом был у них какой-то особый статус?
Ну, в траншее они, во-первых, стояли. Это в фильмах показывают, что снайпер лежит.
Ну, вот на обложке она лежит.
Ну, это, конечно, постановочная фотография, фото, да? Естественно. В основном они стояли в траншею в своем прозоре. Но, тем не менее, представьте, какие были зимы.
Ой, я про что и спрашиваю.
Они очень тепло одеты. У них есть телогрейка, у них ватные брюки. Специальные валенки. У них были валенки, конечно, специальные рукавицы, где отдельный большой указательный палец.
Прорезь для вот этого. А, в смысле, рукавица для пальца, да, для стрельбы?
Да.
Угу. Теплые шапки, естественно, ушанки.
Да, естественно. И поскольку снайперы работают парой, то если совсем холодно, то один может побежать погреться. Угу. Вот второй стоит стоит и наблюдает за немецким передним краем. Вот, конечно, очень часто очень такие тяжелые истории. Она рассказывает, что пара убежала греться. Вообще вот эта пара, эти отношения в паре, это душераздирающее
что-то. Это больше, чем родные люди, видимо, да? Это что-то такое совершенно очень близкие отношения.
Это второе я. Это ты. И очень часто вторая погибала. Очень часто, поскольку у них очень высокая была смертность, то одна погибает, и вторая потом мучается этой виной, она не может
ее не формулировать. И, видимо, вот эти вот уже старушки, с которыми вы встречались, они помнили до конца своих дней, да, вот эту пару свою, которая погибла.
Они помнили эту свою юную пару, которая навсегда осталась 20 лет, и они говорили, что как это вот может быть? Почему ее убили, а меня нет? И часто я слышала, что она погибла, я живу за нее теперь. Это было очень интересно, конечно, все.
А почему, кстати, два вопроса. Кстати, а почему они должны были быть парами, просто да, из каких соображений? И почему, как вы сказали, у них была большая смертность?
Парами, потому что, ну, во-первых, ситуации бывают разные на фронте. У снайпера должно быть прикрытие, да? Вдруг там, вдруг немецкая группа делает вылазку и нужно отходить. Угу. Должно быть прикрытие.
Угу. То есть это защита, да, такая взаимная защита.
Да, во-вторых.
И они менялись, да, внутри этой пары функциями.
Да, потому
время от времени, да?
Да, один наблюдает, второй отдыхает, потому что ты не можешь все время смотреть. Представьте, что вы все время смотрите в бинокль много часов.
Это, да, это невероятная концентрация, да.
Да. Какой был второй вопрос?
Извините. Второй вопрос, почему такая большая смертность была среди снайперов?
Потому что они на переднем крае, конечно, большая смертность. Они шли в наступление вместе со всеми солдатами. На переднем крае за ними тоже, естественно, охотились немецкие снайперы с другой стороны.
Такая контрохота друг на друга, да?
Очень много гибло в первые же дни на фронте, когда ты еще не сознаешь, насколько это в опасной ситуации оказалось. Тебе говорят, что нужно быть очень осторожным, но пока кого-то не убили около тебя из твоих товарищей, ты не сознаешь, насколько это опасно.
Любовь, ну вот я вернусь к началу нашего разговора о том, что все-таки убийство и женская натура – это вещи трудносовместимые. Все-таки женщина дарит жизнь, а не забирает ее, да? Вот что девчонки, ну уже не девчонки, а эти бабушки, с которыми вы общались, но тогда девчонки 20-летние, 18-летние, что они рассказывали о своих переживаниях? Вот этот первый немец, которого они убили, да? Первый спуск вот этого, значит, крючка, первый выстрел. Вот что, какие чувства они переживали? Как они переступали через свою женскую вот эту природу?
Ну, первый спуск крючка это еще не осознание того, что происходит. Осознают после того, как человек упал. Я много раз слышала, что вот это переворачивало весь их мир. Когда ты понимаешь, что то, что упало там вдалеке, в твоем прицеле, это была не мишень, ты уже не в школе. Вот, и бывший снайпер Антонина Махлягина, в Беларуси она жила, она сказала, что она мне рассказывала, что немец, которого она подстрелила первого, был не молодой. Ну, конечно, для них не молодой, это
30 лет, 35.
40 это уже старички, они называли. Вот, он упал, и вдруг она думает: Боже, что же я сделала? Это же был чей-то отец. А она выросла без отца сама. И первый немец это страшное ощущение, действительно тяжелейшее. Все остальные сливались, остальных им трудно было вспомнить даже. Первый, да, это какая-то черта такая, которую ты переступаешь. Ну,
и как они переживали это? То есть, как они, была ли у них какая-то моральная дилемма? Или все-таки они потом, уже убив этого первого немца, говорили себе, это враг, он точно так же убивает моих товарищей, моих близких, моих родных, и я делаю свое дело, и я делаю доброе дело, да? Или все-таки у них оставалось вот это как бы чувство вины уже до конца жизни? Или как? Вот они вообще, когда уже прожили 70 лет, когда вы с ними уже разговаривали, 50 лет после войны, 70 лет после войны, они вот эту свою работу как воспринимали?
Нет, у них не было чувства вины никакого. У них была гордость, наоборот, за то, что они рисковали жизнью. И действительно, они страшно рисковали жизнью, столько их товарищей погибло. Была гордость за то, что они делали. И, безусловно, вы вспомните, представьте себе настрой того времени. Не только то, что писали в газеты, а то, что действительно чувствовал каждый. Что только через очищение земли своей от немцев, только через убийство фактически немцев, ты можешь вернуться к нормальной мирной жизни, к женской, где есть платье, где есть косы, потому что у них у всех были коротко коротко остриженные, вшивые эти волосы, холод,
грязь,
страх постоянный, ты спишь, не раздеваясь, у тебя ноги стерты сапогами. Только через убийство ты можешь вернуться вообще к нормальной жизни. Ты можешь спасти своих родителей, ты можешь когда-то завести, как все нормальные женщины, семью, родить детей. Это путь. И вы поймите, что у солдата на фронте есть профессии, да,
радист, да.
Кто-то радист, кто-то танкист.
Связист, кто-то еще.
Да. Их работа это снайпер. Летчица сбрасывает тонную бомбу. Она гораздо больше людей убила. Она же не думает, я убийца.
Хорошо. Мы разговариваем сегодня с Любовью Виноградовой, историком, автором замечательной книги «Ангелы мщения» о женщинах-снайперах Великой Отечественной войны. Мы сейчас, Люба, прервемся на несколько минут на новости, после чего продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. В московской студии «Эхо Москвы». В 700 километрах на север от меня, в ленинградской, санкт-петербургской студии, Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
На северо-западе.
Ну да, да, будем точны, на северо-западе. Вот. У нас очень интересные гости сегодня. Кто к нам только что присоединился, я напоминаю, что это Любовь Виноградова, историк, переводчик, автор замечательной книги «Ангелы мщения. Женщины снайперы Великой Отечественной войны». Книга сделана по воспоминаниям советских женщин-снайперов, по документам, по дневникам, то есть абсолютно достоверное свидетельство, что называется, из первых рук. И мы остановились до перерыва на том, что Люба рассказывала нам о том, какие чувства переживали девчонки, которые там убили своего первого немца и дальше уже продолжали увеличивать список врагов, которых им удалось уничтожить. Виталий, да, твой вопрос.
Да, вы знаете, я просто хочу немножко сейчас вернуться к книге,
да,
и задать любой вот такой вопрос. А как вообще шла работа над книгой? Как вы это собирали все? Где вы собирали?
Как вы их находили?
Где вы нашли и как вы нашли, собственно говоря, имена этих людей, да, которые были снайперами во время войны? Тем более, если я правильно понимаю, может, я ошибаюсь, что вы живете не в России.
Ну, мы уже давно живем в Африке, да, уже 7-й год.
Да. Вот как в Африке можно было создать такую книгу?
Приезжали из одной страны в другую, родились трое детей у меня в то время, работа над книгой. В общем, конечно, нелегко пришлось. С другой стороны, я знала, что откладывать нельзя. Это были очень пожилые люди уже все. И я собирала одновременно материал для своей первой книги о женщинах-летчицах. Вот. Угу. И для этой, в случае с этой книгой, мне очень помогли ветераны, собственно говоря, Подольской школы. У них была сеть такая. Вот, Клавдия Ефремовна Калугина, председатель Совета ветеранов, дала мне какие-то телефоны. И не все согласились, конечно. И вот я сейчас думаю, как это получилось, что все были такие очаровательные люди, с кем я встречалась. А вот очаровательные люди согласились, а остальные нет. Вот и все.
А вот, кстати, тоже очень мне интересно. Вот почему кто-то из этих девчонок, снайперш, да, уже проживших такую долгую жизнь, согласились вам рассказать то, что с ними было? А почему другие не согласились? Что остановило? Просто скромность? Или что?
Вы знаете, нет, но в таком возрасте кто-то плохо себя чувствовал, кто-то мог в последний момент сказать, что нет, я не могу, у меня давление поднялось.
Понятно.
Сегодня.
Ну, им уже по 80-90 лет было, да?
Конечно. Кто-то предпочитал поговорить по телефону, кто-то боялся в силу ли возраста или в силу объективных каких-то причин. Все-таки в большом городе не очень хорошо пускать в дом чужого человека. Вот. Моя подруга, которая не так давно ушла из жизни, Анна Федоровна Синякова, которой посвящена книга, она меня поразила тем, что когда я позвонила, она сразу сказала, когда вы ко мне придете? Вот. И, конечно, ее история, на мой взгляд, главная. Она проходит через всю книгу. Ее начинается, ее книга заканчивается.
Где она воевала?
Она воевала на Белорусском фронте. Она дошла до Кёнигсберга, до Восточной Пруссии.
Угу. Хорошо. Вот давайте все-таки расскажем еще нашим слушателям. Вот все-таки женщина на войне, да? В данном случае мы говорим. Ну, вы еще, я так понимаю, написали книгу о летчицах, да?
О летчицах, да.
Немножко это другое, другая профессия. Все-таки более такая аристократическая. Это все-таки аэродромы, это все-таки...
Безусловно.
Техники, инженеры, сложная техника и так далее. А эти девчонки, снайперши, они вот, что называется, в самой грязи, да? В грязи, да. В сугробе, в траншеи.
В грязи, в крови,
да. Вот как был устроен их быт во время войны? Вот что они вспоминают? Это понятно, что было ужасно, да? Но в какой как вообще они свои женские проблемы решали? Как они вообще устраивали свою жизнь? Как они мылись, в конце концов?
Да никак не мылись. Одна из них мне сказала в интервью, что вот ты в наступлении, ты ручей нашел, пробьешь лед, голову помоешь и, извините, подмоешься там же. Вот поэтому, когда вдруг они попадали в какие-то более-менее сносные условия, где была походная баня. Походная баня, это, естественно, тоже просто плащ-палатки, да, и камни нагретые.
Да.
Вот, это было очень редко, это было потрясающее воспоминание. Баня, это что-то волшебное. А так вот землянка, дверь завешена плащ-палаткой тоже. Нара сделана из таких жердочек, на жердочки наложены лапы еловые. Это в обороне, это когда все хорошо, когда быт налажен. На них лежат шинели, ты кладешь свою шинель, ею же укрываешься. И все, и ты не раздеваешься, ты спишь, не раздеваясь. То есть какой это быт?
Слушайте, у меня, извините, конечно, любовь, но у меня остается вопрос. Я все-таки до сих пор не понимаю техники создания книги. Извините, что я возвращаюсь
извините,
к этому.
Извините, пожалуйста, да, это да. Я...
Вы в Африке.
Непоследовательно веду себя.
Я понимаю, что есть интернет, но вряд ли вот эти вот бабушки-старушки по 80-90 лет пользуются интернетом, да? Вы за несколько тысяч километров отсюда. Как вам удалось это все собрать?
Ну, вы знаете, я стараюсь организовать школьные каникулы. Мы с детьми приезжаем на 2 месяца обязательно каждое лето сюда. Вот, и я уже тут с утра до вечера работаю, да. Вот. Угу. Иногда удается и в течение года приехать тоже, вырваться ненадолго. Вот, и, конечно, все это время уделяется работе.
А то есть это все-таки все происходит здесь, в России, конечно, да?
Ну, конечно. Нет, ну, конечно, это не идеально. С другой стороны, я думаю, что женщины меня поймут, когда у тебя есть помощь по хозяйству, ты что угодно можешь делать, можешь горы свернуть. Когда тебе кто-то может дома убрать, вот за детьми посмотреть, то ты можешь где угодно жить и что угодно писать.
Понятно.
А вот скажите, Люба, вот когда вы беседовали с этими женщинами, героическими, безусловно, и замечательными женщинами-снайперами времен войны, я так понимаю, это первая книга, да? Вот такая, где собраны воспоминания и рассказы.
Нет, конечно, она не первая, но может быть, опять же, я не очень хорошо знаю всю литературу, посвященную этому предмету. Я думаю, что она первая, где все это вот в хронологическом порядке построено. Я же рассказываю не только о них. Моя цель была рассказать вообще о войне и глазами, да, об истории страны и глазами этих совсем молодых девчонок.
Вот. И вот им самим было приятно, что вот все-таки про них помнят, что о них вот хотят рассказать, что хотят оставить детям, внукам их воспоминания. Они охотно рассказывали. Это вот. И второй вопрос. Были ли темы, которые их травмировали? Были ли темы, ваши вопросы, на которые они не хотели отвечать или которые их обижали, задевали, как-то травмировали? Были какие-то темы, про которые им не хотелось рассказывать?
Да, отвечу сначала на первый ваш вопрос. Да. Конечно, им было приятно, конечно, им было очень важно, что кто-то про них расскажет. Во многих случаях я была первой и последней, кто взял у них интервью.
Угу.
И сейчас мне очень приятно не только за себя, когда об этих книгах говорят. Вот я была на BBC, они делают передачу на основе книги о летчицах. И мне очень приятно за них, за их память. Мне очень приятно,
что
иногда просто слезы на глазах, когда я думаю, что все-таки про них помню, что о них буду знать.
А вот что касается второго, темы, которые им не хотелось бы обсуждать, или что-то неприятное. Вот что...
Тяжелые темы
были для них какие-то?
Ну, вы знаете, я прихожу к ним как друг, и другу ты не задаешь я не задаю друзьям неприятных вопросов. Вот, поэтому... Я думаю, что я так или иначе получала на них ответы, в конце концов. Но это бывало по-разному.
Ну, например, приведите там 1-2 примера.
Например, Мы как-то в поликлинику пошли вместе с одной из них. Там скользко было, и я сказала, что на машине ее отвезу. Вот. И мы в коридоре. У нас не интервью, у нас не разговор, даже мы ждем. И тут она говорит... Я достала телефон, хотела позвонить кому-то. Она говорит, подожди, я тебе что-то рассказать хочу. И тут идет рассказ о том, что она никогда никому не рассказывала. К сожалению, он в эту книгу тоже не вошел.
Ну, о чем была речь?
Ну, я даже не хочу про это говорить.
Ох, даже
это,
так? Да.
Ну, не стоит. Нет, когда идет речь о гибели детей, для меня это за пределами того, что я могу писать.
Угу.
Но это просто пример.
Угу. Да, Виталий.
А вот в связи с этим вообще такой действительно этический вопрос. Ну, война – это такая вещь, ну, не буду даже рассказывать, какая, и всем понятно, да? Я имею в виду, вот, как вы считаете, все ли надо писать? Вся ли правда нужна, или все-таки есть вещи, о которых лучше не писать? Ну, вот или это выбор каждого?
Да, и вот вы, например, вы, когда составляли уже эту книгу, вы для себя какие-то делали лакуны? Вы что-то не включили в нее, и по какой причине? Или все, что вот было основное и интересное, вы все включили из этих рассказов?
Ну, я, пожалуй, включила все основное интересное. Другое дело, как бы, если мы говорим о книге, да, о формате книги, то книга была такой, чтобы ты ее смог написать, а читатель смог ее прочитать. Поэтому есть предел. Вот если ты пишешь о войне, о страданиях, о крови, то есть предел того, что ты можешь написать. Ты должен как-то это дозировать. И потом, если все время речь идет о страдании, то восприятие притупляется. Точно так же, как они, вот эти вот женщины на фронте, они там видели первые трупы, их начинало тошнить. А я говорю, а через год я могла спокойно, раздувшийся труп немца лежит, я могла его в живот ткнуть штыком, чтобы он газ из него вышел. Вот точно так же, слыша, читая о страдании, восприятие притупляется. Ты уже не воспринимаешь это... Вот поэтому я считаю, что...
А вот интересно, Люба, вот их память все сохранила или она что-то стерла? Вот из этих ужасных вещей про кровь, страдания, там, выпущенные кишки и так далее. Вот их память менялась с ходом десятилетий, которые уходили от войны? Или вот они, вот когда вам рассказывали, это было как вчера, когда они были 20-летними девчонками?
Это было как вчера, конечно.
Как вчера.
Очень часто ты приходишь к людям, которые начали терять память, они не помнят, что вчера было с ними, но они прекрасно помнят, что было на войне. Да, да и, конечно, это главные события их жизни, я считаю, в любом случае. Так что, конечно, они их помнили.
Вот мы говорим о девочках, да? То есть им было там 18, 19, 20 лет, да, когда они были снайперами на войне. У них какая-то личная жизнь там завязывалась. У них, вот они вам рассказывали о каких-то романах. У них там возникли семьи, которые потом сохранились после войны. Или все-таки они были такие солдаты, которые вот просто там 3 года отстреляли, а потом уже вернулись и занялись своей, так сказать, женской судьбой и женской жизнью.
Ну, в идеале, конечно, им давалась такая установка, да, что на войне личной жизни нет.
По уставу.
И, да, и есть, конечно, попытки все это изобразить тоже соответствующим образом. Конечно, это было не так. Конечно, молодые женщины в мужском совершенно мире, они были весьма интересны окружающим не только как снайперы, но и как женщины. Вот. Из-за этого у них было много неприятностей, надо сказать.
Больше неприятностей, да, чем приятностей.
Как они говорили, что да, приходилось обороняться и от немцев,
и
от мужиков. Вот. Но, конечно, были настоящие чувства, были потрясающие истории любви, которые по-разному заканчивались. Многие из них навсегда запомнили этого парня, которого они полюбили на фронте, который погиб. Вот. Но истории бывали другие. Бывало, что человек, с которым они заключали фронтовой брак, например, а это просто заявление командиру, да, что они хотят пожениться, когда война оканчивалась, оказывалось, что у него есть жена и дети в тылу, и он с ней прощается навсегда. Бывало по-разному.
А были такие случаи, что возникала семья, и потом уже и в послевоенное время она сохранялась? Вам попадались такие случаи?
Да, бывало. На самом деле большинство из них именно на фронте нашли себе мужей. Потому что, конечно, когда они вернулись с фронта, мужчин-то не было. Мужчин-то убили почти
всех. Мужчины были на фронте, да, как раз?
Нет, мужчин убили, когда они вернулись. например, вот Вера Васильевна Чуйкова, которая еще жива, она живет в Ярославской области, она ушла на фронт из деревни, в которой было 75 домов. Когда она вернулась, вернулась она и две девушки, их обеих звали Тони. Когда они вернулись, оказалось, что из их ровесников, парней, не вернулся никто, ни один.
Ни один.
Да. Да, так что те, кто вышли замуж, они в основном вышли замуж на фронте.
Угу. Вот еще вот такой вопрос. Известно, что женщины такие люди очень независимые, эмоциональные, и не всегда между женщинами хорошо складываются отношения, да? А здесь получается, что... И вот... Кстати, вот такой вопрос. А были пары снайперов девочка-мальчик, мужчина-женщина? Или всегда были, допустим, если пара снайперов, то это всегда два мужчины, две женщины? И второй вопрос. А как между ними отношения? Как правило, это была дружба? Или были такие случаи, когда не складывались отношения, тогда меняли пару?
Ну, сначала отвечу на первый вопрос. Да. Были пары и парень-девушка, но в основном, когда снайперов начали использовать в массовом порядке, то этих девчонок целыми подразделениями прислали на фронт. Так что пары, конечно, были женские. То есть в каких-то частях были снайпера мужчины, в каких-то частях были девушки. Они были парами тоже с девушками. Я, честно говоря, никогда не слышала, вот интересно, никогда не слышала, что плохо сложились отношения в паре. То есть они теряли свои пары. У Клавдии Григорьевны Крохиной, например, было три пары за войну, их всех убили.
Трагедия, да? Каждый раз трагедия.
Каждый раз трагедия, да. И пара... Пара – это что-то колоссальное, конечно. Это больше, чем сестра, как мы уже с вами говорили. Ты отдыхаешь на марше, укрываясь одной шинелью. Ты делишь кусочек хлеба в свой траншеи пополам. Я думаю, что в экстремальных условиях гораздо острее дружба, гораздо важнее товарищ. Потому что он тебя вынесет из боя, если ты ранен, он тебе спасет жизнь.
И ты ему, соответственно.
И ты ему тоже.
А вот скажите, вот после войны сохранялась эта дружба? Вот в том случае, если, к счастью, обе девочки уцелели и вернулись домой, и, допустим, одна уехала в Харьков, а другая уехала в Иркутск. Были такие истории, чтобы они потом на протяжении всей жизни встречались, переписывались, продолжали дружить? Или потом жизнь раскидала всех?
Были, конечно. Я часто слышала, что вот жизнь раскидала, а они всю жизнь десятилетиями потом ищут эту свою пару, хотят с ней воссоединиться. Да, конечно, это было.
Виталий, ты слышишь нас?
Да, я слушаю, да, очень внимательно, да, и интересно. А вы знаете, я хотел бы еще тоже вернуться, вы как-то вначале вы сказали, что вы не слышали, чтобы в других армиях, да, были женщины-снайперы.
Ну, может, в наше время они есть,
нет,
но тогда точно не было.
Не было, да, да. А вообще, вот это вот снайперы, как, ну, не как род войск, конечно, да, как некая...
Профессия, специальность.
Да. Это чье изобретение именно во время войны? Это мы первыми начали это, потому что я знаю, что немцы тоже, да, у немцев были снайперы. Вообще, во всех армиях были снайперы, безотносительно того, мужчина или женщина. Ну да, мужчина или женщина.
Знаете, снайперы, по-моему, впервые вот термин появился, и сама специальность появилась в англо-бурскую войну в начале какого там 20-го, получается, века.
Ну да, да.
Вот, по-моему, на стороне англичан, если я не ошибаюсь. Снайпер – это вообще стрелок, который кулика подстригает. Вот. И надо сказать, что тогда, вот интересно, к ним относились презрительно в войсках.
Да вы что? Почему?
Другие солдаты. Они даже не садились с ними за один стол в столовой.
Почему?
Потому что тогда как бы был кодекс чести, да? Война все еще шла по кодексу чести.
А здесь получается как бы такая некая такая подлость, да? Что подстерег и подстрелил, да?
Да, что ты должен в честном бою победить противника, а ты вместо этого сидишь, подло его подстерегаешь, а он ничего не знает. Вот, подстерегаешь его и убиваешь беззащитного. Вот, так что подготовка стрелков, она шла уже с учетом, после этой войны и после Первой мировой, она шла уже с учетом вот этого опыта англо-бурской войны.
Вот я еще читал, я посмотрел уже и почитал вашу книгу. Вот вы там, они рассказывают такие случаи, что девочка стоит или лежит на позиции, чуть-чуть шевельнулась, и ее убивает немецкий снайпер, да, который точно так же там, в 300 метрах лежит и тоже выцеливает. Или, допустим, сверкнуло стеклышко прицела, и тоже следует выстрел, и девочка гибнет. Вот они, когда... стояли на позициях и когда стреляли, они вообще понимали вот эту опасность, что любое их движение, любая мельчайшая ошибка, любой блик стекла, что это смертельная опасность. То есть у них было вот это ощущение, когда они часами стояли на позиции, что они сами находятся в смертельной угрозе, в смертельной опасности.
Ну, конечно, вот это ощущение приходит с опытом, да, и, как правило, этот опыт очень страшный. Это опыт, когда гибнет твоя пара, гибнут твои товарищи. Да, ты пошевелился или ты одел что-то яркое, яркий шарфик, который ты с собой как талисман из дома принес. Вот ты пошевелил винтовку, в ней отразилось солнце. Вот, ты вместо того, чтобы проползти, когда греться идешь из траншеи, вместо того, чтобы проползти, ты перебежал. Вот, конечно, этот опыт приобретался, да, да, и они становились гораздо более осторожными, более опытными.
И я так понимаю, что можно говорить о тысячах девчонок, которые погибли, да? Вот девчонок-снайперов.
Я думаю, что да.
Тысячи погибли во время войны, да?
Я думаю, что да.
А это, вот вы говорите про англобурскую войну, а вот во Вторую мировую войну, это была уважаемая специальность военная? Или тоже было некое отношение такое, не знаю даже какое?
Ну, вот даже если взять, вот что девчонки вспоминали, вот, допустим, они попадают в пехотную часть, рядом с ними мужики, которые там выскакивают из траншеи и с криками «Ура!» несутся на пулеметный огонь.
Это не специальность второго сорта.
А девочки, они как бы сидят в траншее из-под тишка стреляют. Вот не было к ним такого отношения, что вот вы меньше рискуете, чем мы, вот бравые ребята, которые идем в атаку?
Нет, такого не было, конечно. Да? И потом в атаку же они тоже шли. Может быть, не в первой линии, но все равно они тоже были пехота. И как-то во Вторую мировую войну, в отличие от Первой мировой, все-таки уже не было вот этого, вот этого представления, что войну нужно вести по джентльменским правилам. Все-таки война уже стала таким кровавым, страшным хаосом, что там уже было не до этого. Так что нет, конечно очень радовались командиры, когда им присылали снайперов. И снайпер был бесценный кадр в части войны.
Ну да, потому что он реально повышал, не знаю, в разы, наверное, да, угрозу для противника.
Моральный дух повышал
и моральный
в первую
дух,
очередь,
да, да,
своих солдат. Да.
Потому что люди понимали, что вот есть человек, который там сидит, смотрит, выцеливает, стреляет, поражает,
конечно,
противника,
да,
и так далее. Да,
да, безусловно, вот... моральный дух. Потому что, представьте, там бомбу сбросят, они убьют сразу 1000 человек, а ты целый день выцеливаешь одного. Это сказки, это фильмы, что там можно десяток или два десятка убить за день. Они все смеялись над этим, они говорили, что нет, тебе повезло, если ты одного подстрелил. Это твой успех, это твой триумф.
А вот была какая-то система награждений, скажем там, за 10, за 20, за 30? Извините, что я так спрашиваю, тоже по-дилетантски. Вот была ли какая-то шкала награждений? Потому что известно, что были герои Советского Союза, были кавалеры Ордена Славы и так далее. Вот какие были критерии награждения снайперов?
Ну вот за пять на счету тебе давали медаль за боевые заслуги, за 10 давали орден, да.
То есть, да, была четкая такая, да, шкала?
Шкала была.
Достижение.
Да.
Да. А были такие девочки, которые всю войну прошли, скажем, там, с 42-го до 45-го и уцелели при этом, и не погибли?
Были, конечно, да. Да, собственно, я... Ну, с 42-го...
С 43-го, да,
я скорее никого не знала. Угу. Екатерина Федоровна Терехова, она жила в Краснодаре, она начала воевать в 43-м. Она закончила двухмесячные курсы сразу после освобождения своего родного города Кропоткина. Сразу их призвали, отправили на эти курсы. Вот, как она рассказывала, в вагонах, наполненных солью, привезли в Краснодар. Отправили на курсы. И она до 40... Нет, извините, в 44-м ее ранило, нет.
Ну, то есть были девочки, которые практически всю войну прошли, да?
Ну да, я знала таких, которые прошли до...
Там от Курской,
43-го,
от Курской
до Победы.
До Кёнигсберга, до 45-го года, да?
Но все-таки большинство из тех, с кем я познакомилась, воевали с 44-го.
Угу. Ну что, замечательная книга. Я напоминаю, что сегодня мы рассказывали о очень редкой и уникальной военной специальности. Все-таки это довольно редкая военная специальность.
Конечно.
Да? Снайпер. Тем более девочка-снайпер. Это еще более редкая военная специальность. И благодаря нашей сегодняшней гости Любови Виноградовой собраны десятки воспоминаний, десятки реальных историй. Напомню, что Любовь Виноградова, наш сегодняшний гость, историк, переводчик, автор книги «Ангелы мщения. Женщины-снайперы Великой Отечественной войны», рассказывала сегодня нам об этих замечательных героических этих женщин. Люба, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Спасибо большое. А мы, как всегда в это время, через неделю «Цена победы».
Программа «Цена победы».